è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» новостной подкаст «Медузы», который выходит каждый будний день, и один из этих дней посвящен событиям российско-украинской войны. У микрофона Владислав Горин, это я, и Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы», человек, который следит по многочисленным открытым источникам за событиями на фронте, сопоставляет, перепроверяет, анализирует эту первичную информацию и о выводах рассказывает нам как в виде текстов, так и в аудиоформате в этом подкасте. Привет!
Привет!
Кстати, про форматы. Есть еще один регулярный. Это видео, видеоролики, сводки. Какая из сторон куда пошла, что потеряла, что приобрела. И мы призываем эти ролики смотреть, лайкать, а также, конечно, текстовые сводки читать. Потому что в этом подкасте мы договорились с Дмитрием актуальное, но трудно усваиваемое на слух сократить. К тому же то, что мы обсуждаем обычно в начале, такие многочисленные подробные события на фронте с движением по всей линии фронта, не только тяжело воспринимается на слух, как я и сказал, но и имеет свойство повторяться. Война не очень динамичная, это позиционная война. Порядок у нас теперь такой будет, мы договорились. И напишите, кстати, в комментариях, нравится он вам или нет. В первую очередь на YouTube мы читаем комментарии, там ваши отзывы мы скорее увидим. Так вот, порядок будет такой. Три важнейших события на фронте за неделю сперва, потом одна тема. Затем мы отвечаем на вопросы слушателей, и сегодня эта тема будет следующая. Послушав, посмотрев на Трампа, на Путина и на Зеленского, об их готовности к переговорам, они, во всяком случае, заявляют, что эта готовность есть, мы решили задаться вопросом, каким образом Трамп может остановить войну в Украине, как он обещает быстро, какие тут есть сценарии. Но сперва, как я сказал, три события недели. Дорогой Дима, долго говорю, событие номер один.
Ну, событие номер один – окружение Великой Новоселки. Напомню, что это райцентр на стыке границ Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей. Фактически поселок-крепость, на котором держалась оборона ВСУ в южной части Донбасса. Российское наступление на этот поселок началось еще в конце 2023 года, сразу после того, как закончилось украинское наступление в том же районе. И только сейчас ВСУ потеряли окончательно все, что они приобрели во время наступления 2023 года. Российские войска захватили соседние с Великой Новоселкой села Нескучное и Времевка, где российские войска стояли до лета 2023 года. Но сейчас ситуация принципиально отличается от той, что была два года назад. Дело в том, что российские войска вышли к Великой Новоселке не только с юга, не только со стороны Нескучного и Времевки, но уже охватили поселок с севера и вошли в Великую Новоселку с востока. Ситуация для ВСУ осложняет то, что поселок отделен от большой земли речкой Мокрой Елы. Все мосты на реке уничтожены российскими авиаударами. Это радикально затрудняет снабжение оставшегося гарнизона. После захвата Времевки фактически снабжение нормальное в Великой Новоселке невозможно. Ну и, как я уже сказал, с востока российские войска уже штурмуют поселок. Все это может привести к быстрому падению этой крепости и практически неизбежно приведет.
То, о чем ты говоришь, обычно в пророссийских каналах называется Времевским выступом. Но да, если посмотреть на карту, то видно, что с трех сторон охвачена Великая Новоселка. Почему вообще происходит штурм этой крепости, этого поселка? Почему ВСУ не ушли? Или, если угодно, почему армия Российской Федерации не смогла вынудить ВСУ уйти, как-то в подобных случаях много раз бывало?
Ну, на самом деле, если посмотреть на аналогичные случаи с крупными населенными пунктами, это стандартный тактический прием на нынешнем этапе войны, который использует российская армия. Не пытается добиться полного окружения. Обычно охватывает населенный пункт и сильно затрудняет снабжение его гарнизона, после чего проводит штурм уже в условиях, когда гарнизон фактически не может сопротивляться. На самом деле, этот оперативно-тактический прием использовался еще ЧВК Вагнера при штурме Бахмута. В какой-то момент руководство ЧВК, которое сначала стремилось к полному окружению города, осознало, что потери при такой попытке окружения будут выше, чем при использовании оперативного приема с охватом и последующим штурмом. Можно сказать, что российское командование оставляет, что называется, золотой мост для подразделений ВСУ. Думаю, что у российского командования при выборе такого приема в памяти всегда возникает история с Мариуполем, где ВСУ сознательно позволили себя окружить. Там были все возможности и пару недель времени на то, чтобы Мариуполь покинуть, но, насколько можно судить, был сознательно выбран вариант с продолжением сопротивления в окружении. И российскому командованию, вероятно, этот опыт не кажется самым вдохновляющим. Что интересно, понятно, что битва за Мариуполь окончилась в результате для ВСУ, можно сказать, катастрофически. Значительная часть пленных, которые по-прежнему пребывают в российских тюрьмах и лагерях, как раз взята в плен в Мариуполе. Несмотря на то, что было много обменов с участием этих пленных, по-прежнему сотни тысяч военнослужащих, попавших в плен в Мариуполе, находятся в России. Но при этом ВСУ продолжает пытаться удерживать свои крепости до последнего, несмотря на все угрозы окружения, которые сейчас в нескольких местах на фронте очевидны. Несмотря на то, что другие подобные эпизоды также привели к высоким потерям, которые кажутся неоправданными. Речь про Угледар и более свежий пример с Курахова и Селидова. Каждый раз кажется, что ВСУ покидают эти крепости, которые уже невозможно удерживать, слишком поздно. И если бы решение на выход было принято раньше, такой выход мог быть более организованным, потери ниже. Вот мы видим сейчас такую ситуацию и в Великой Новоселке. Как я уже сказал, осложнена она тем, что есть водная преграда, которая по карте кажется не очень серьезной. На самом деле, из-за болотистых берегов на речке Мокрой Елы переправа техники вброд мало где возможно. Есть видео, допустим, с того же украинского наступления 2023 года, где техника тонет как раз при попытке такой переправы. Кажется, что в ближайшие дни Великая Новоселка будет потеряна.
Событие номер два. Дорогу Донецк-Днепр уже под огневым контролем держат российские силы после взятия Котлина и Удачного. Это все в районе Покровска. Насколько это существенное событие?
На самом деле событие, возможно, для будущего даже более существенное, чем захват Великой Новоселки, даже чем захват Курахова. Очевидно, что направление российского наступления сменяется с южного, то есть с Кураховского, на северное. Российские войска уже несколько недель ведут подготовку как раз к охвату более крупного населенного пункта Покровск. Это город, если считать с пригородами, больше, чем Бахмут. К западу от него находится комплекс шахт коксохимических предприятий. Упоминали мы с тобой в одном из предыдущих разговоров, что там находится крупнейшая шахта коксующихся углей, которая обеспечивает 2/3 потребностей украинской металлургической промышленности. Вот российские войска фактически дошли до этого комплекса, до этой шахты. В начале зимы российское командование воспользовалось тем, что в украинской обороне есть разрыв между Курахово и Покровском. Там было организовано наступление. Буквально за пару дней российские войска прорвались на десяток километров к югу от Покровска и сейчас продолжают эксплуатировать этот прорыв. Попытки ВСУ создать линию обороны на речке Соленая, которая протекает к югу от Покровска, успехом не увенчались. Российские войска в нескольких местах реку форсировали, и вот сейчас вышли к Котлина и Удачному, рядом с которым находятся эти шахты. Не могу подтвердить, что дорога находится под огневым контролем. Опять же, что подразумевать под огневым контролем? Дроны российские долетали до дороги, которая идет от Покровска в Днепр, долетали еще в начале зимы. Думаю, что целью российских войск является физическое прекращение, то есть захват плацдарма на этой дороге с тем, чтобы полностью прекратить сообщение Покровска с Днепром, где находится главная логистическая база ВСУ в южной центральной части Донбасса, и российские войска близки к тому, чтобы эту задачу решить.
Если представить себе, что Покровск будет взят, это вообще не очевидно, зато понятно, что это непростая задача для вооруженных сил Российской Федерации. Каким будет следующий, на твой взгляд, выбор? Точнее так, верно ли сказать, что есть две опции? Краматорск-Славянск, и это победа в битве, таким образом, за Донбасс. Объявленные российскими 2 из 4 регионов будут таким образом под контролем Российской Федерации. Донецкая область, больше половины которой сейчас не под контролем России, окажется под властью Москвы. А вторая опция движения к Днепру — это претензия на победу в войне и разделение украинской армии, во-первых, и выход на важнейший рубеж. Важнее в Украине нет, чем речка Днепр. Готов ли ты к такого рода обобщениям?
Ты абсолютно прав. Развилка именно такая. У российской армии, если судить по наступлениям последнего года, нету сил, чтобы наступать сразу на нескольких направлениях. Начиная с захвата Авдеевки в феврале 2024 года, российское командование каждый раз выбирало направление главного удара. Сначала это было движение к Покровску, потом основные силы этой российской группировки были развернуты на юг в направлении Курахова, Угледара и Великой Новоселки. При этом остальные попытки наступления не были столь же успешными. И, вероятно, и на сей раз российскому командованию придется выбирать, куда направить основные силы этой группировки. Напомню, что это значительные силы, созданные на основе, прежде всего, войск Центрального военного округа, которые были специально переброшены к Авдеевке осенью 2023 года. К этим войскам добавились силы Южного военного округа, в том числе бывшая, так называемая, народная милиция ДНР. Потом эта группировка действовала еще совместно с войсками Восточного военного округа. То есть это значительные силы, которые составляют примерно половину всей российской армии, которая действует в Украине. Сейчас, кажется, судя по тому, как активизировались российские войска и около Покровска, а также в районе Торецка и Часового Яра, создается впечатление, что российское командование уже сделало выбор в пользу как раз северного варианта и наступления на широком фронте на северную часть Донбасса, на Славянск и Краматорск. Думаю, что в ближайшее время можно будет план российского командования определить. Дело в том, что на стыке между группировкой «Центр» и группировкой «Восток», которая сейчас штурмует Великую Новоселку, действует одна из армий Южного военного округа, которая участвовала в захвате Угледара, потом в захвате Курахова. Это 8-я общевойсковая армия. И от того, где эти силы будут задействованы после окончания боев под Курахово, по этому индикатору мы сможем, скорее всего, понять, какое за направление предпочтет российское командование. Надо понимать, что этот выбор связан не только с какими-то военными соображениями, чисто военными соображениями, больше с политическими. Понятно, что на переговорах, где зайдет речь о разделе территорий, более выгодным вариантом для Кремля был бы предшествующим этим переговорам полный захват Донбасса. Без захвата этой территории Кремлю довольно тяжело будет, по крайней мере, для внутренней аудитории, представить итоги этой войны как победу.
Я там сказал с таким литературным запалом про выигрыш в войне или выигрыш в битве за Донбасс. Я понимаю, что до Днепра много десятков километров, под 200, но тем не менее, можешь ли ты себе, тем не менее, несмотря на то, что ты сейчас сказал, представить такой сценарий, что российское командование, российское политическое руководство принимает решение наступать на запад, на северо-запад, и рассчитывать на то, что украинская оборона войдет в кризис раньше, чем российский военный организм истощится, и эти десятки километров не будут преодолеваться теми же темпами, какими преодолевались сотни метров иногда в предыдущие несколько лет.
Скорее кажется, что по мере удаления передовых российских частей от Донецка, не секрет, что все это наступление базировалось на логистику Донецкой агломерации, большое количество автомобильных железных дорог, складские помещения, удобные дороги, по которым можно подвозить снабжение к фронту. В принципе, потому как разворачивалось российское наступление, видно было, что командование группировки наступающей особое внимание уделяло захвату этих дорог с тем, чтобы наладить снабжение вот такой огромной группировки, которая составляет, как я уже сказал, около половины всех российских сил, которые действуют в Украине. И по мере удаления от этой базы, вероятно, передовые части начнут испытывать все большие сложности. Понятно, что без захвата Покровска дальнейшее продвижение на Днепр невозможно как раз из-за логистических соображений. Для того, чтобы организовать следующее наступление на глубину, как ты правильно сказал, там может быть не 200, а 150 километров до Днепра, требуется логистическая база в самом Покровске. При этом непонятно в случае захвата, в случае штурма этого города, в каком виде вся эта логистическая структура достанется российской армии. Ну и кроме того, ты абсолютно прав, вся эта операция может растянуться на много месяцев. Пример Бахмута, города сравнимого по размерам, показывает, что легкой задачей захват Покровска наверняка не будет. При этом наступление на агломерацию Краматорска и Славянска российская армия может вести не только со стороны Покровска, но и с других направлений. Сейчас российские войска заканчивают захват Торецка и Часового Яра, и, вероятно, в ближайшие месяцы смогут наступать на Константиновку. Это самая южная точка агломерации Славянска и Краматорска. Поэтому сейчас, по крайней мере, кажется, что российский план подразумевает наступление на северную часть Донбасса как главное направление.
Событие номер три. Что тебе кажется третьим по важности в эти дни?
На самом деле, я думаю, что сейчас можно вынести за скобки Курскую область, которая, конечно, с политической точки зрения очень важна, и там собраны значительные силы с обеих сторон. Думаю, что нам представится возможность поговорить об этом на следующей неделе, когда российская армия начнет новую фазу наступления. Можно сказать, что, вероятно, эта фаза уже началась, но пока немногое можно сказать и спрогнозировать. Я бы обратил внимание на происходящее под Купинском. Если коротко, довольно давно это направление на стыке Донецкой, Луганской и Харьковской областей стало таким медвежьим углом. Для обеих сторон, прежде всего для ВСУ, это направление было донором резервов для других участков фронта. Российские войска, которые уже очень давно пытаются пробиться к реке Оскол, к Купинску и городу Лиман на севере Донецкой области, эта группировка, которая собрана на базе войск Западного военного округа, считалась относительно слабой после того, как раз с этого направления ушли войска Центрального военного округа для штурма Авдеевки и последующего наступления на Покровск. Линия фронта от российской границы и до реки Северский Донец была, в общем, относительно стабильной. Это как раз про это направление можно сказать. Максимальные продвижения на 100 метров в неделю. Относительной стабильности украинской обороны способствовала и география. Есть большое количество рек, которые протекают с севера на юг и впадают в Северский Донец. И все эти реки, ручьи и балки были естественными рубежами украинской обороны. мешал российскому наступлению и недостаток логистических путей. Опять же, основные дороги идут с севера на юг вдоль реки Оскол, а российским войскам надо было наступать с востока на запад. Поэтому фактически 2 года мы наблюдали самое яркое или, наоборот, самое скучное проявление этой самой позиционной войны. Но в связи с тем, что командование ВСУ использовало это направление в качестве донора резервов для решения более насущных задач на других участках фронта, в последнее время, последние месяцы, российское наступление интенсифицировалось, российские войска вышли к реке Оскол южнее Купинска, попытались даже захватить восточную часть этого города, которая как раз находится на восточном берегу реки Оскол. Одним бронетанковым ударом сделать не получилось, но теперь российские войска форсировали Оскол севернее Купинска, и уже сейчас можно сказать, что там создан полноценный плацдарм, с которого российские войска, вероятно, будут наступать в южном направлении, на тот же Купинск, попробуют пробиться дальше по противоположному берегу реки Оскол в сторону Изюма. И все это может привести к тому, что впервые за многие месяцы, даже теперь годы, российское наступление выйдет из тупика в 2025 году.
Будем смотреть на эту точку на карте. Переходим к основной теме. Та самая основная тема. Дональд Трамп вступил в должность, сказал при этом, что украинский президент Зеленский готов к сделке с Владимиром Путиным, и что он, Трамп, поговорит с Путиным, сделка будет заключена. При этом не единожды все это мы обсуждали, не видно, чтобы стороны могли сойтись. Политически неприемлемо для Путина и Зеленского то, что является обязательным для противной стороны. Если грубо говорить, напоминать, Путин считает, что все записанные в Конституцию Российской Федерации об области, ну хотя бы две, Луганскую и Донецкую точно, а половина Донецкой все еще Российской Федерации не контролируется, еще раз это скажу. Вот тогда, наверное, можно начинать разговор плюс нейтральный статус Украины, демилитаризация, какие-то ограничения, связанные с вооружениями, плюс снятие санкций с РФ, но тут, наверное, тоже можно торговаться. Зеленский, его позиция. Когда-нибудь потом мы готовы обсуждать фактически подконтрольное Российской Федерации пространство, и это предел нашего компромисса. Но нам нужны твердые гарантии безопасности, НАТО, войска-гаранты, а это, по сути, даже не миротворцы, а именно войска-гаранты, на линии разграничения 200 тысяч человек, такую цифру Зеленский назвал на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мы с тобой про прекращение огня ведь говорим, да, сейчас, когда пытаемся моделировать, каким образом Дональд Трамп мог бы остановить боевые действия в Восточной Европе, в Украине. Моделируем мы прекращение огня или про полноценный мир говорим?
Ну, не знаю. Вообще, в принципе, моделируем окончание войны.
Тогда давай рассматривать сценарий, как Дональд Трамп мог бы надавить на Владимира Путина, чтобы остановить боевые действия. Несколько сценариев ты себе представляешь, или у тебя один взвешенный, как это принято у аналитиков выражаться?
Я предлагаю редуцировать это до одного варианта, который нам, собственно, известен. Других предложений и предположений от команды Трампа за последние месяцы не поступало, поэтому только такой вариант пока можно рассматривать. Да, речь идет про какую-то большую игру, связанную с объемами военной помощи США Украине. В случае несговорчивости Путина помощь расширяется, в случае сговорчивости уменьшается. И наоборот, в случае несговорчивости Зеленского действует тот же самый рычаг. Все эти переговоры команда Трампа предлагает регулировать с помощью этого простого рычага. Но сначала хотелось бы сказать о том, что само по себе желание Трампа побыстрее закончить эту войну и сам по себе этот рычаг создает дополнительные неопределенности и для России, и для Украины. В современной теории войн, основанных на теории игр, считается, что войны — это, прежде всего, способ получения информации. Что войны начинаются тогда, когда два участника международных отношений, ну или в случае с гражданскими войнами, две партии внутри одного государства, не могут поделить какой-то важный дефицитный ресурс. Каждая сторона оценивает свои военные возможности. При этом до начала войны ни одна из сторон не обладает всей полнотой информации о том, как эти военные возможности соотносятся с возможностями противника. И, собственно говоря, с точки зрения этой теории, война — это как раз процесс получения этой информации. Происходят столкновения, битвы, которые позволяют сторонам выяснить, насколько их военные возможности реально соотносятся с возможностями противника. Вполне можно примерить эту теорию на текущую войну. Много откровений ждало российское политическое военное руководство в самом начале войны. Выяснилось, что оценка военного потенциала была очевидно неправильной, поэтому были поставлены недостижимые цели перед российской армией. Потом, естественно, произошла коррекция. Также коррекция произошла и у других участников конфликта, то есть непосредственного руководства Украины и у союзников Украины на Западе. на основе вот этой полученной в первые месяцы войны информации коалиция Украины и Запада скорректировала цели на более амбициозные. Потом произошла новая коррекция после того, как российское командование и российское политическое руководство приспособилось к реальной ситуации на фронте. И вот в результате этих многочисленных коррекций в 2024 году показалось, что получено достаточное количество информации для того, чтобы все участвующие в войне стороны могли соотнести реальность с целями и на этой основе прийти к какому-то компромиссу. Информация была получена не только на поле боя, но и за последние годы войны. Стороны более-менее реалистично определили военно-экономический потенциал друг друга, а также степень решимости этот военно-экономический потенциал использовать. Речь здесь, прежде всего, конечно, про Россию и про Запад.
Сейчас мы находимся в какой стадии уточнения этой информации? Все еще представляется для обеих сторон, что информации недостаточно. В частности, Россия, очевидно, ее политическое руководство считает, что может одержать победу на поле боя или хорошо. Мы не знаем, что победа, да, и что будет объявлена победа. Добиться большего на поле боя, а приостановка, даже временная, боевых действий даст возможность противной стороне, Украине, перегруппироваться, получить больше военной техники, передохнуть и нивелировать преимущество России или уменьшить его. При этом украинская сторона тоже, видимо, оценивает свои возможности как такие, которые подталкивают к продолжению конфликта именно на поле боя. Вот этот баланс в какую сторону сместился и кого из воюющих он подталкивает к переговорам? Кажется, все-таки Украину, да?
На самом деле ты сейчас описал важную часть теории окончания войн. Думаю, что мы с тобой в одном из следующих выпусков вернемся к этой теории. Важной частью теории является вопрос доверия к договору, который можно заключить с противником. И даже, скорее наоборот, вопрос недоверия к противнику и к тому, будет ли он этот договор соблюдать. И абсолютно естественно, что при окончании каждой войны, если она не заканчивается полным поражением и безоговорочной капитуляцией одной из сторон, всегда возникает этот вопрос доверия или недоверия. И это нормально, что при заключении мирного договора стороны ищут гарантии. Вопрос гарантий влияет на мирные процессы, на эти переговоры, даже, возможно, сильнее, чем непосредственная информация, полученная на поле боя. Но все-таки я хотел бы вернуться к тому, какая информация получена. В последние месяцы российское командование, вероятно, убедилось, что практически во всех ситуациях имеет преимущество. И основано это преимущество на численном превосходстве, прежде всего, что с технологической точки зрения обе армии примерно равны. Связано это не с тем, что у них одинаковое количество, допустим, самолетов или танков, а с тем, что в этой войне довольно тяжело использовать на полную проектную мощность ту же самую авиацию или танковые войска. Что непосредственно на поле боя огромное значение имеют беспилотные системы, дроны различного назначения, различной дальности и так далее. И вот как раз в этом технологический уровень сторон примерно одинаков. Что касается военно-экономических вопросов, думаю, что, опять же, российское командование лучше нас всех представляет себе ситуацию с производством техники и с исчерпанием техники на складах. Не секрет, что в последние пару лет в основном в войска поставляется техника, которая с старых советских складов поступает сначала на ремонтные заводы, а потом отправляется в войска. И это не бесконечный ресурс. Также точно российское командование, вероятно, хорошо себе представляет ситуацию с привлечением новых рекрутов. Нам вот здесь с нашими скудными открытыми источниками кажется, что значительное сокращение происходит в последние месяцы, подписание новых контрактов. Ну, может быть, у российского генштаба другие представления об этом. Также российское командование и российское политическое руководство убедилось, что Западу не хватает решительности в использовании своего военно-экономического потенциала, который, очевидно, намного превышает российский. Но по разным причинам Запад и США, прежде всего, не хотят на полную мощность использовать его для поддержки Украины. И все это показывает Кремлю, что, с одной стороны, военная победа в этой изнурительной военной истощении возможна, с другой стороны, у российской армии есть значительные ограничения, связанные вот как раз с исчерпанием техники и, возможно, с исчерпанием пула людей, которые готовы добровольно за деньги идти воевать. Вот такую информацию получило российское руководство, украинское получило свою порцию информации. Думаю, что основное беспокойство связано как с той же самой недостаточной решительностью Запада по поддержке Украины, так и с возможностью использовать внутренние ресурсы, прежде всего человеческие, с проблемами, связанными с мобилизацией, дезертирством, с распределением этих ресурсов и вообще с управлением. Думаю, что очевидное изменение позиции Киева и большая склонность к компромиссу связана именно с тем, что эта информация была получена и усвоена. Думаю, что можно отдельно обсудить, как современная теория войн соотносится с тем, что мы наблюдаем на конкретной этой войне. Закончить хотелось эту теоретическую часть тем, что Трамп с его желанием за один день прекратить войну внес дополнительную неопределенность во всю эту структуру. Пока из того, что можно услышать от Владимира Зеленского и от членов его команды, возникает ощущение, что Киев пытается использовать эти переговоры для того, чтобы получить больше военную помощь. И что Зеленский и Киев надеются на то, что Путин окажется несговорчивым, Трамп применит этот самый рычаг, то есть расширит помощь Украине, и таким образом Украина в коалиции с Западом сможет изменить динамику войны в свою пользу. Поэтому, как ни странно, от того, что Трамп заявил о достижении мира как о важной части своей политики, ситуация стала не ближе к миру, а, как кажется, дальше. То есть теперь, очевидно, предстоит новый раунд получения информации всеми сторонами. Есть у всех участников войны какие-то ожидания от этих переговоров. И от того, как все это будет выглядеть на практике, теперь все участники войны должны снова для себя устранить неопределенность, которая вызвана изменением политики США.
Теоретическая часть понятна, на практике, коль уж обещали, на уровне даже заголовка, каким образом это может выглядеть, если Дональд Трамп хочет достичь быстрого прекращения огня, быстрого перемирия, по примеру, ну, если угодно, ближневосточного недавнего, он снимает трубку, звонит в Москву и Киев, сперва, наверное, в Киев, потом в Москву или наоборот, не суть важно, и что он должен произнести?
Ну, как я уже сказал, есть два принципиальных вопроса. Первый вопрос – это компромисс по территориям. Поскольку он имеет большую символическую ценность, решить его будет крайне тяжело. Да, как ты правильно упомянул, в Российской Конституции все четыре области полностью в административных границах включены в состав России. И Трампу, наверное, будет совсем непросто убедить Кремль от части этих территорий отказаться. И действовать, как, собственно, Путин и предлагает, с учетом ситуации на земле, что называется. А на земле, как мы знаем, значительная часть территории этих областей российской армии не оккупирована. И второй вопрос – это вопрос гарантии доверия или, наоборот, недоверия к противнику. Вопрос кажется еще более сложным и менее разрешимым. Очевидно, что обе стороны опасаются, что это перемирие приведет к возобновлению войны в каких-то новых условиях, где противник получит преимущество. Есть свежие примеры, как было нарушено соглашение в Сирии. Там были гаранты, и Турция, и Иран, и Россия были участниками этого соглашения. Оно казалось окончательным, незыблемым и так далее. Турция пошла на подписание этого соглашения в весьма сложной для нее ситуации. После военных поражений ее союзников на севере Сирии прошло буквально 2 года, и ситуация полностью изменилась в связи с тем, что изменились, скажем так, планы и возможности России и Ирана, которые гарантировали это соглашение для режима Асада. Можно себе представить самые разные сценарии, как меняется ситуация в России, в Украине, на Западе. И это приводит к возобновлению войны в совсем новых условиях. И, естественно, и Кремль, и Киев хотели бы получить гарантии, что в любом случае эти соглашения будут соблюдаться. Понятно, что все эти вопросы обсуждаются уже 3 года и обсуждались на первых переговорах в начале войны. Ясно, что для Кремля неприемлема гарантия в виде вступления Украины в НАТО. Альтернативный вариант в виде каких-то западных гарантий тоже Кремль не вполне устраивает, потому что кажется, что это просто ширма для того, чтобы перевооружить украинскую армию с тем, чтобы она могла продолжить потом войну. Ясно, что единственной надежной гарантией, как ее видит Кремль, это полное признание суверенитета России над аннексированными территориями, что, естественно, не устраивает ни Киев, ни Запад. В общем, вопрос гарантий даже сложнее, чем вопрос территорий. Понятно, что при некотором усердии и с использованием всех рычагов Трамп мог бы заставить заключить перемирие, точнее, прекращение огня на тех позициях, которые есть сейчас, с тем, чтобы отложить решение вопроса. Но как раз отсутствие гарантий и для Кремля, и для Киева, очевидно, мешает это сделать.
Не отвечаем мы на вопрос, как Трамп мог бы заставить Путина остановиться в Украине. Наверное, можно ввести какой-то гипотетический, фантастический фактор, каким образом это могло бы случиться.
И, конечно, невозможно прогнозировать ход таких переговоров, даже если считать, что теоретические модели, которые разрабатываются в последние десятилетия, достаточно хорошо описывают всевозможные исходы. Есть большое количество неопределенностей, как я уже сказал, неопределенность возросла только в последнее время, которая не позволяет сколько-нибудь точно предсказать исход этой войны. Но если прямо отвечать на твой вопрос, как бы Трамп мог заставить Путина пойти на какие-то существенные компромиссы, единственный вариант – это радикальные изменения политики военной помощи Украине, радикальные изменения в сторону увеличения этой помощи. Поскольку это, как сейчас видится, единственный рычаг, ясно, что в области санкций сделано практически все, что было возможно, без какого-то действительно серьезного ущерба для мировой экономики, для экономики Запада. Вот, кажется, остается единственный рычаг – это действительно радикальное увеличение помощи Украине, которое теоретически возможно, но требует совсем другой вовлеченности США, вовлеченности Запада в эту войну, большей политической решимости, чем была у администрации Байдена. Но почему-то кажется, что в случае с Трампом это теоретически возможно. Да, и второй момент, который, наверное, лучше обсудить с более знающими людьми. Это вопрос цен на энергоносители, поскольку российский бюджет по-прежнему радикально от этого зависит.
Когда ты говоришь про большую вовлеченность Соединенных Штатов, про резкое наращивание военной помощи, какой она именно должна быть, по твоему представлению, и насколько это будет все-таки на Владимира Путина воздействовать? Я далек от вот этого привычного для русскоязычного, особенно эмигрантского ютуба, стиля обзываться, оскорблять, пусть даже Владимира Путина, и говорить, что он безумен. Но, честно говоря, есть ощущение, что кризис такой глубины должен быть на фронте, что от Путина уже не потребуется решений, потому что ничего его решения в этот момент не будут значить. Мы видели в 2022 году, как погибла профессиональная российская армия, ее существенная часть, самая боеспособная, самая элитная, если угодно. И это не вызвало у него никакой паники, никаких переживаний. Это вызвало желание продолжать и проявить упорство, и показать, кто здесь не моргнет. Ну и, собственно, случилась мобилизация, была перестроена экономика и так далее, и так далее. Ресурсы есть. Территория Российской Федерации, да, я помню про Курск и про заход туда вооруженных сил Украины, про вторжение, но тем не менее, все еще есть ядерное оружие, и это немножко нечестная игра, потому что у Владимира Путина как бы есть неснижаемый остаток.
Я бы сказал, что речь про то, что можно так помочь Украине, что она отвоюет силой все свои территории, вернется к суверенным границам 1991 года, речь об этом не идет. Да? Задача Трампа — склонить Путина к компромиссу, который устроит и Киев, и приведет к какому-то относительно продолжительному прекращению боевых действий. Для этого достаточно показать, что при нынешнем уровне задействования ресурсов, который кажется относительно комфортным для российской экономики и для российского общества, при таком задействовании ресурсов военная победа Кремля и российской армии также невозможна. Если поставить такую реалистичную задачу и последовательно ее претворять в жизнь, вполне можно склонить Кремль к значительному компромиссу. И, как выразился Трамп, и России, и Украине придется чем-то поступиться. Вот для того, чтобы заставить Путина чем-то поступиться, нужно показать невозможность военной победы.
Рискнешь про виды вооружений сказать что-то? Ну, условно говоря, должно стать на порядок больше систем ПВО, дальнобойных ракет, авиации и так далее, и так далее.
Давай рискну. Мы видим, что Западу довольно тяжело обеспечить Украину достаточным количеством вооружений, на которые сам Запад и НАТО рассчитывают в случае полномасштабного конфликта с относительно равным себе противником. То есть вряд ли можно рассчитывать на то, что с помощью США и других стран НАТО Украина создаст современную авиацию, которая завоюет господство в воздухе и позволит одержать военную победу над Россией. Очевидно, что требуется продолжение поставок и расширение поставок средств ПВО и, прежде всего, войскового ПВО, то есть средств, которые позволят прикрыть войска от ударов с воздуха. У НАТО с запасами такого оружия есть большие проблемы, и это будет сделать непросто. Но думаю, что самое главное, о чем стоит говорить, 3 года войны показали, что реальное преимущество военное и военно-политическое получает тот, у кого есть больше боеспособных соединений. В тот момент, когда после проведения первых волн мобилизации в Украине ВСУ получили преимущество над российской армией, в конце лета 2022 года это позволило радикально изменить ход войны на тот момент. Точно так же, после того, как Кремль смог относительно безболезненно для себя и для российского общества провести мобилизацию, а потом организовал систему привлечения контрактников, которая сносно работала в течение 2 лет, и весь этот процесс был подкреплен созданием системы ремонта и модернизации старой советской техники, которую эти новые войска, созданные из мобилизованных и новых контрактников, вооружались, все это привело к значительному численному превосходству российской армии на поле боя, и это снова позволило изменить траекторию войны. В этом смысле, прежде всего, наряду с системой ПВО, дальнобойными ракетами и прочим, прежде всего, помощь должна быть направлена на оснащение сухопутных сил ВСУ. Для того, чтобы траектория войны изменилась, украинская армия должна не только пополнить существующие бригады, но все-таки создавать новые. Напомню, что есть тяжелая и продолжительная дискуссия как внутри Украины, так и между украинскими военными и их западными коллегами. Дискуссия о том, нужно ли создавать новые соединения в условиях, когда масштабы мобилизации не позволяют пополнять уже существующие и воюющие на фронте бригады, а также масштабы помощи не позволяют эти новые соединения вооружить в достаточной степени. И все равно украинское командование и политическое руководство продолжает создавать эти новые соединения, поскольку понимает, что без них изменить траекторию войны будет невозможно. Перед украинским наступлением 2023 года Запад помог вооружить 9 бригад, поставив 9 бригадных комплектов вооружения, бронетехники, артиллерии и так далее. Думаю, что вооружение 10 бригад и тренировка для них военнослужащих вполне по силам для стран НАТО, Есть вопрос внутренней сложности в Украине, которая связана с мобилизацией. Понятно, что в условиях, когда численность и укомплектованность существующих бригад уменьшается, создание новых соединений неэффективно, скажем так. Поэтому для того, чтобы расширение теоретическое помощи Запада Украине имело смысл, нужно решить вопрос комплектования. Нужно нарастить мобилизацию таким образом, чтобы хватало рекрутов и на пополнение существующих бригад, и на создание новых. Не берусь сказать, способны ли на это украинское руководство. По крайней мере, последние месяцы поводов для оптимизма не прибавили. Очевидно, что кризис с комплектованием, кризис с мобилизацией, несмотря на новые законы, не преодолен в полной мере.
В самом начале я упоминал, что в Давосе Зеленский сказал про 200 тысяч миротворцев из Европы. Понимаю, что, опять же, это какое-то обсуждение очень гипотетических, фантастических сценариев, но не допускаешь ли ты, что Трамп добивается от Владимира Путина временного прекращения огня, и тут Запад, Европа, Соединенные Штаты, кто угодно, коалиция, все вместе, вводят какой-то контингент в зону разграничений, и это является само по себе гарантией того, что стороны не возобновляются бои, поскольку могут пострадать солдаты НАТО, а это означает войну со всем блоком. Еще раз повторю, супер гипотетично, но это не я сказал, Зеленский сказал.
Мне такой вариант гарантии кажется не очень реалистичным. Во-первых, он работает в одну сторону. Вряд ли он Кремль удовлетворится наличием миротворцев из стран НАТО в качестве гарантии того, что война не возобновится в лучших для Украины условиях, если настанет такой момент. Нереалистичным такой вариант кажется, хотя бы потому, что миротворческих операций такого масштаба с фактической заменой армии одной из сторон, при этом сохранении этой армии, заменой на контингент в сотни тысяч миротворцев из других стран, с организационной и экономической точки зрения тоже не кажется особо реалистичным. Вероятно, если какая-то формула гарантий взаимных появится, она будет выглядеть несколько иначе, не как 200 тысяч военнослужащих НАТО на границе России.
В конце выпуска у нас с тобой ответ на вопросы слушателей. Мы решили их оставить, и хотя меняем сейчас то, как устроен этот подкаст, и просим, кстати, в комментариях отреагировать, как вам такая форма нравится больше или меньше. Времени не очень много остается, тем не менее, хотя бы на один вопрос предлагаю ответить. Он перекликается с тем, о чем ты сейчас говорил. Тебя спрашивают... Украина просила передать ей военные истребители, а по факту была ли какая-то польза от этого вооружения или лучше было потратить эту сумму на другой вид вооружения?
Ощутимой, зримой пользы от передачи нескольких самолетов F-16 Украина не получила. Ясно, что здесь имеет значение вопрос количества, который упирается не только в наличие техники, которую можно передать, а в ресурсы, которыми обладает Украина для того, чтобы эту технику использовать. То есть нужны пилоты, авиатехники, места базирования и так далее. Со всеми этими пунктами есть сложности. Как я уже сказал, рассчитывать на то, что в Украине будут с помощью Запада созданы современные военно-воздушные силы, которые смогут завоевать господство в воздухе у России, не приходится. Но при этом при увеличении численности украинской авиации эти самолеты самим фактом наличия могли быть сдерживающим фактором при попытках России завоевать господство в воздухе. Все мы помним, что предыдущая масштабная попытка, предпринятая Россией в начале войны, закончилась для российской авиации таким уровнем потерь, который заставил эту попытку прекратить. И с тех пор ни одна из сторон в полной мере господства в воздухе не имеет. Так что ответ будет такой. Рассчитывать на то, что Украина с помощью поставок Запада сможет завоевать господство в воздухе, не приходится. Но как часть сил противовоздушной обороны, которая мешает России реализовать свое преимущество в авиационных системах, западные истребители могут сыграть важную роль. Что касается какого-то более рационального использования ресурсов, все это устроено так, что просто обменять один самолет на 10 танков и 20 БМП невозможно. Поэтому представить себе, что при отказе от поставок самолетов ситуация на каком-то другом направлении помощи радикально улучшится, представить это невозможно.
Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». До встречи в подкасте «Что случилось?». Если вы слушаете только господин Кузнеца раз в неделю, то уже тогда на новом YouTube-канале встретимся, который называется «Медуза». Непременно подпишитесь, если еще не подписались. Дорогой Дим, пока.
Пока.